автомобиле. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Продолжаем цикл передач, посвященных безопасности дорожного движения. Нам помогают эксперты ГИБДД и автоэксперты. И сегодня мы обсудим оказание первой помощи на месте ДТП. Тема, с которой вам лучше бы не сталкиваться, но если все-таки столкнулись, надо быть к этому готовым. С нами сегодня Денис Сергеевич Морозов, заведующий учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф.
Здравствуйте.
И руководитель группы пропаганды управления ГИБДД по Воронежской области Татьяна Ивановна Сушкова.
Добрый день.
Уважаемые гости, сначала хотелось бы получить представление о том, что же такое Центр медицины катастроф и когда на место ДТП выезжает, собственно, скорая, а когда вот это предприятие.
Центр медицины катастроф занимается медэвакуацией крайне тяжелых пациентов из областных учреждений, где им не может быть оказана высококвалифицированная помощь на месте. Поэтому данные пострадавшие и больные доставляются в областную больницу либо научные институты других городов. Также Центр медицины катастроф производит медэвакуацию пострадавших, заболевших с других областей, то есть наших земляков медэвакуируют к нам в областную больницу.
Расскажите, благодаря чему достигается наивысшая оперативность реагирования, благодаря каким, может быть, техническим средствам?
Во-первых, разграничение зон действий, то есть скорая помощь у нас отвечает за город, за область отвечает муниципальные скорые помощи, то есть районные. А Центр медицины катастроф отвечает за определенный участок трассы М4. Благодаря этому скорость оказания медицинской помощи, она сокращается.
Давайте ближе к нашей теме. Татьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, как много ДТП с пострадавшими вообще происходит, да, какое может быть соотношение там ДТП с пострадавшими, ДТП без пострадавших, каким исходом приводят те или иные аварии?
Начнем с того, что количество дорожно-транспортных происшествий в последние годы увеличивается. Увеличивается за счет того, что получают механические повреждения автомобиля, водители не очень внимательно ведут себя на дороге, поэтому цифры нас не радуют, несмотря на то, что количество погибших на наших дорогах снижается. В том году в Воронежской области мы потеряли более 400 человек. Это те, кто погибли или умерли в течение месяца от травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий. А если сказать в целом, меня всегда настораживает эта цифра. Вот к этой минуте, например, в мире сегодня уже погибло 1000 человек. Еще до конца дня погибнет 2500 человек. То есть ежедневно мир теряет 3500 граждан в результате травм, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий.
Можно далеко и глубоко рассуждать, нужны ли вообще автомобили, да, если они уносят так много жизней, мы платим слишком большую цену за комфорт. Татьяна Ивановна, а скажите, как много людей из тех, что вы упомянули, тех, что умирает спустя месяц после аварии, как много из них погибает прямо на месте ДТП, как много из них погибает в медучреждениях, есть ли какое-то разграничение известное?
Но согласно средней статистике по России, на месте дорожно-транспортных происшествий умирает 60% от общего числа, еще около 10% умирают во время транспортировки медучреждения. Что касается Воронежской области, то в прошлом году на месте дорожно-транспортных происшествий погибли у нас 300 человек из 440, и 21 человек не доехал до медучреждения, умер в результате полученных травм. И поэтому, я думаю, мы поднимаем сегодня эту тему. Возможно, если бы этим людям оказали помощь на месте, очевидцы, свидетели, возможно, они бы остались живы.
А почему все-таки не оказали? Да, давайте в общем об этом поговорим, почему не оказали. Не было кого-то рядом или кто-то рядом был и не знал, как действовать, или по какой-то другой причине не стал помогать.
Социологический опрос, проводимый госавтоинспекцией, говорит о том, что люди несколько выдвигают причин, почему не оказывают. Первое – боятся навредить. А второе – боятся ответственности уголовной или административной в случае нанесения ущерба здоровью пострадавшего. И есть некоторая брезгливость. А мое еще чисто субъективное мнение – к сожалению, в последнее время люди чаще хватаются за телефон, чтобы снять момент дорожно-транспортного происшествия, снять несчастных людей, чтобы набрать потом в различных социальных сетей лайки за свои фото и видеоматериалы, что, к сожалению, очень грустно.
Да, идет первая помощь не пострадавшим, а первая помощь своему мобильному телефону и своему аккаунту где-то в соцсетях. Примета времени такая, конечно. Но вы упомянули про юридический аспект этой темы, возможная ответственность за неправильное оказание первой помощи. Миф это или реальность? Расскажите, как с точки зрения закона вот эта вся ситуация регулируется?
С точки зрения закона, по первой помощи нам определяет 323 федеральный закон. Он разъясняет, кто должен у нас оказывать первую помощь, при каких состояниях она оказывается первая помощь. И Минздрав выпускает приказ 477-й, там 8 состояний, при которых оказывается первая помощь, и 11 пунктов, которые нужно будет выполнить человеку. Хотя при некоторых состояниях достаточно будет 1-2 пункта из этого приложения выполнить. По поводу ответственности, если это, конечно, неумышленное нанесение вреда, то закон на стороне оказываемого первую помощь. То есть, ну, возьмем в кавычках, пусть это будет спасатель, оказывающий первую помощь. Закон стоит на его стороне, как уголовный кодекс, административный и гражданские кодексы. В них существуют статьи «Крайняя необходимость», и все эти законодательные акты они защищают. То есть, если человек нанес вред при оказании первой помощи, или даже если человек умер во время оказания помощи, но это было неумышленно, это производилось для спасения жизни и здоровья пострадавшего, то это будет оцениваться как крайняя необходимость, и человек ни уголовную, ни административную, ни гражданскую ответственность не понесет.
Вы упомянули про 8 состояний, которые указаны в законе. Если не пересказывать весь текст закона, могли бы просто привести примеры некоторых из этих состояний, когда необходимо оказать первую помощь?
Конечно, можно. Это отсутствие сознания, отсутствие дыхания, сердцебиения, инородные тела верхних дыхательных путей, кровотечение, механические травмы, термальные травмы, то есть с воздействием высоких и низких температур, и отравление.
Раз мы уж про закон заговорили, хотела бы чуть-чуть шире сказать о федеральном законе, который 323, об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, который как раз и регламентирует, что первую помощь при несчастных случаях наравне с сотрудниками правоохранительных органов, МЧС, спасателями могут и должны оказывать водители транспортных средств, которые прошли обучение. Кроме того, даже есть такая оговорка, что могут оказать граждане, имеющие соответствующую подготовку или навыки. Я к чему это говорю, что сейчас в свободном доступе в интернете волонтерское движение идет по пути обучения тех, кто не умеет оказывать помощь, навыкам оказания первой помощи, в том числе при ДТП, что тоже очень важно.
Как в Воронеже научиться этим навыкам? То есть ли какие-то конкретные организации, могли бы вы назвать?
Куда... У нас есть волонтерское движение из числа студентов медакадемии, которые учат оказывать первую помощь, и что очень важно, на протяжении 2 лет они учат этому не только в городе Воронеже, совершают выезды в образовательной организации области. Я знаю о таких выездах в город Острогожск, Анинский, Бобровский район. Можно обратиться к ним. Кроме того, очень много достаточно хороших контентов на сети интернет и на сайтах правоохранительных органов и здравоохранения, которые учат не просто пока теоретически, а видеоматериалы, как оказать помощь.
Вы упомянули, могут или должны оказывать медицинскую помощь. Должны. А если не оказали, какая будет ответственность?
Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за неоказание помощи водителю. Это статья 125 Уголовного кодекса «Оставление человека в опасности», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.
А учат ли в автошколах оказание первой помощи?
Обязательным условием обучения в автошколе является и изучение оказания основ первой помощи. Из 134 теоретических часов, которые проходят курсанты в автошколах, 16 уделяется именно этому вопросу. И обучают их не просто инструкторы, а люди, имеющие специальное медицинское образование. Ну и кроме того, конечно, при сдаче уже экзамена теоретического в подразделении госавтоинспекции в каждом билете из 20 вопросов 1 или 2 посвящены проблеме оказания первой помощи, правилам и навыкам, которые они приобрели.
Уважаемые слушатели, сейчас мы прервемся на несколько минут и продолжим разговор в этой студии об оказании первой помощи на месте ДТП.
Автомобили. Автомобили. На радио «Комсомольская правда».
Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Обсуждаем оказание первой помощи на месте ДТП вместе с Денисом Сергеевичем Морозовым, заведующим учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф и руководителем группы пропаганды управления ГИБДД Воронежской области Татьяной Ивановной Сушковой. Уважаемые гости, мы обсудили, как обстоит ситуация с первой помощью в юридическом смысле, в плане статистики, но давайте уже переходить к практике. Представим себе страшную ситуацию. Мы находимся на каком-то крупном известном городском перекрестке. Да? Представим, может быть, улицу Антонова Овсеенко, достаточно широкую. И вот прямо перед нами происходит ДТП. Что делать в первую очередь? Как вообще оценить ситуацию? Начнем с этого.
В первую очередь для очевидцев, которые решили все-таки проявить свой гражданский долг и оказать первую помощь. Первым же пунктом в приказе Минздрава стоит у нас собственная безопасность. Это прямо на первом месте. Человек должен подумать, может ли он оказать в данный момент первую помощь. Либо при оказании первой помощи он точно так же может получить травмы, а может быть даже и потерять жизнь. Поэтому человек должен озаботиться. Если это, как мы взяли Антонова Овсеенко, либо это перекресток, это пешеходы, либо это автомобилист, то есть начинается с того, что где оставит автомобилист, очевидец, свой автомобиль, как он будет выходить из автомобиля и как он будет подходить к двум столкнувшимся автомобилям. Нужно быть очень внимательным, одному всегда тяжело. По мере возможности нужно будет привлечь помощников, что пока вы занимаетесь оказанием первой помощи, то другие люди, они хотя бы обеспечат вашу безопасность для оказания первой помощи. Выставят знаки аварийной остановки, может быть, даже будут руками махать, то есть предупреждая автомобилистов заранее, что впереди есть препятствие ДТП.
Видите, это, какой у нас это, пример хороший получился. Действительно, широкая очередь. Дорога и много проблем вот связаны с тем, о чем вы говорите.
Ну, что делать, прописано в нашей азбуке, в букваре, в правилах дорожного движения. Пункт 2.6 регламентирует для всех водителей, что нужно сделать. По пунктам 1, 2, 3. Самое простое – это первое. Конечно, если есть пострадавший, обязательно позвонить по телефону 112, сейчас у нас единый телефон. Обязательно, прежде всего, выставить знак аварийной остановки. Напоминаю, что в городе, в населенных пунктах на расстоянии не ближе 15 метров, на автодорогах федеральных не ближе, чем 30 метров от места дорожно-транспортного происшествия. И потом, оценив ситуацию, принимать решение, оказать помощь или нет. И на что мне хотелось бы обратить внимание при оказании помощи на месте ДТП. То есть, ну, медик, наверное, сейчас мне подскажет, но тем не менее это наблюдение уже сотрудников правоохранительных органов, что прежде всего оказать помощь по возможности, не вытаскивая человека из автомобиля, и особое внимание обратить на наличие подушек безопасности. То есть, если они не сработали в момент столкновения, это не факт, что они не сработают, когда вы начнете извлекать человека, тем самым навредит вам. И второе, на что мне хотелось бы особо обратить внимание, если вы вытаскиваете из автомобиля ребенка, который находится в детском удерживающем устройстве, то это лучше делать вместе с детским удерживающим устройством.
Мы уже начали вытаскивать людей из автомобиля, и все-таки давайте представим, вот мы видим два автомобиля и слышим крики о помощи из каждого из них. Как при беглом, что ли, осмотре, как визуально определить, кому быстрее нужна помощь, если мы вдруг одни оказались на этой дороге, если вдруг рядом нет людей, которые тоже могут оказать помощь, да? Мы позвонили по телефону 112, но вот перед нами два человека, которые просят помощи. Как поступать?
В любом случае мы не раздвоимся, поэтому первый автомобиль, который будет ближе к вам, вы не можете уже мимо него пробежать, вы осмотрите первым делом находящегося там пострадавшего человека. Оцените ситуацию. Если нет явной угрозы, то есть истечения бензина, возгорания автомобиля, то можете осмотреть второго пострадавшего. И уже на основании этого вы определите, кому будет нужна первая помощь. Возвращаемся к пунктам безопасности, то есть нахождение самого пострадавшего, кому более угрожает нахождение в автомобиле. У нас это задымление, запах бензина, течение различных технических жидкостей. Профессиональные автомобилисты, они, конечно, отличают запах бензина. Некоторые автомобилисты, которые просто используют автомобиль для передвижения, не задаются вопросами технической части, иногда не различают даже запах бензина от того же, наверное, антифриза.
Увидели вот лужу, сразу испугались, да?
Нужно всегда быть готовым к тому, что это идет истечение бензина. Второе, это будет по состоянию. Если это закрытые травмы, то это будет равноценно. Если это открытые травмы с кровотечением, то, соответственно, будет оказываться помощь человеку, у кого есть кровотечение. Либо человек, потерявший уже сознание. Тогда ему нужно будет уделить внимание. Если они равноценны, то никакой разницы не будет.
Денис Сергеевич, вы упомянули о ситуации, когда мы чувствуем запах бензина, когда мы видим какие-то признаки, что ситуация может пойти, скажем так, по непредсказуемому сценарию, и здесь будет замешан уже огонь. Уважаемые гости, могли бы вы представить какой-то алгоритм действий вот в этой ситуации? Как вообще взвесить, насколько быстро может машина загореться?
Если автомобилист оценивает ситуацию, что он успевает все это сделать, Первым делом заглушается двигатель, открывается капот и снимается клемма с аккумулятора, дабы не было искры и дальнейшего сгорания автомобиля. Алгоритм такой.
Добавлю, что автомобиль сгорает, если он с бензиновым двигателем, за 5-7 минут. Угу. То есть вот этот человек должен реально оценить.
Еще нужно понять, наверное, стоит ли доставать огнетушитель или лучше все-таки извлечь пострадавшего из машины, да? Как, в какой ситуации действовать?
Если вы предполагаете возгорание автомобиля, то лучше его захватить, потому что, скорее всего, свою машину вы оставите где-то в стороне, и постоянно бегать между автомобилями – это потеря времени. А временной фактор у нас – это основное при оказании первой помощи. Когда извлекается эта угроза жизни, находящаяся в автомобиле, невозможность оказания первой помощи в условиях автомобиля, то есть выполнение определенных манипуляций, и человек без сознания, его обязательно нужно будет извлечь. Если человек находится в сознании, он адекватен, пусть у него даже будет травма верхней конечности, перелом руки, ну возьмем так, он отказывается выходить из автомобиля, насильно мы его извлечь не можем. Но это условие того, что он адекватен, и ему ничего не угрожает.
Какие признаки вот этой неадекватности, вот этого шока, который возник, да, спустя там секунды после аварии, как можно понять, что человек сейчас не совсем отвечает за свои действия?
Поговорить с ним, то есть спросить, что случилось, что он помнит. Если вы выявили факт того, что он не помнит полностью обстоятельства ДТП, то можно предположить, что человек не совсем адекватен. Пусть он будет в сознании, говорит, что все хорошо, все нормально, но на самом деле это может быть не так.
Хочется разобраться в конкретных ситуациях, в каких-то конкретных травмах, когда нужно извлекать человека из машины, когда не нужно. Вот, например, мы предполагаем, что у него какая-то травма спины.
Если травма спины, ему ничего не угрожает дальнейшее нахождение в автомобиле, то можно просто опустить сиденье. Не обязательно его извлекать. Допустим, вы вызвали скорую помощь, служба приедет очень быстро, на ДТП они приезжают очень быстро, это во главе стоит выезд на ДТП. Если это в условиях города, можно просто опустить сиденье, чтобы человек находился вертикально. Не обязательно его извлекать. Если вы считаете, что его извлечение нанесет ему больше вред. Когда приедут медики, либо аварийно-спасательная бригада, с помощью специальных устройств, то есть спинального щита удерживающего, они извлекут пострадавшего. Это будет лучший вариант для него. Если нахождение в автомобиле ему будет угрожать жизни и здоровью, то его придется извлекать. Это у нас, возвращаемся, крайняя мера.
Травма головы, которую мы даже можем, наверное, со стороны заметить, понять, что что-то здесь не так. Тут нужно ли доставать его из машины или нет, и что делать вообще?
Если вы можете оказать помощь в автомобиле, можно будет. Если неудобно вам будет оказывать эту помощь, то можно предложить человеку выйти, либо его вынести, если он не может это сделать сам. При травме головы с кровотечением нужна давящая повязка прямая. Желательно придавить повязку минут на 10-15, то есть еще помимо повязки нужно будет подержать рукой очень плотно. Все дело в том, что это физиологически, конечно, сосуды, находящиеся под волосистой частью головы, они не способны сжиматься. Есть у них такая анатомическая особенность.
Надо
поэтому
им помочь,
для остановки кровотечения нужно наложить тугую давящую повязку и придавить еще желательно рукой.
Хочу напомнить, что в каждом автомобиле должна быть автомобильная аптечка, в которой именно есть эти средства, которые помогут сделать повязку, наложить жгут или оказать первую помощь в другом формате.
Как раз с аптечки мы начнем разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Автомобили. Автомобили. На радио «Комсомольская правда».
И вновь здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы сегодня обсуждаем оказание первой помощи на месте ДТП вместе с Денисом Сергеевичем Морозовым, заведующим учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф и руководителем группы пропаганды управления ГИБДД Воронежской области Татьяной Ивановной Сушковой. Мы закончили наш разговор на аптечке. Уважаемые гости, подскажите, пожалуйста, что можно добавить такого в аптечку, что может пригодиться в какой-нибудь ситуации, связанной с аварией?
В принципе, сейчас в аптечке набор достаточный для оказания первой помощи, для большинства манипуляций. Единственное, чего там не хватает, это количество перчаток. Что в аптечке первой помощи, что в укладках медицинских сотрудников. Потому что расход на ДТП очень большой. А если будет несколько пострадавших, то вы сначала оказали первую помощь одному, допустим, с кровотечением, вы уже испачкали руки кровью, точнее перчатки. И этими же перчатками вы будете оказывать помощь другому. Пусть даже без кровотечения, но это уже неэтично и не гигиенично будет. Риск переноса инфекции очень высокий будет.
Давайте кратко разберем еще несколько ситуаций, что нужно делать человеку. Давайте сделаем нашу сегодняшнюю программу максимально полезной. У человека нет сознания. Что делать? Давайте по порядку тогда.
Если у человека нет сознания, нужно дальнейшим пунктом определить наличие дыхания, освободить дыхательные пути. Выполнил прием переразгибания головы в шейном отделе позвоночника, выведение нижней челюсти, открывание рта. В течение 10 секунд, наклонившись ухом к ротовой полости, мы следим за движениями грудной клетки, подъемом либо опусканием, слышим прохождение воздуха по дыхательным путям, и если человек дышит, мы ощутим выдох щекой либо ушной раковины. Если нет сознания, нет дыхания, для немедицинского работника это запуск алгоритма базовой сердечно-легочной реанимации. То есть нужно будет приступить к непрямому массажу сердца. А непрямой массаж сердца, то есть базовая сердечно-легочная реанимация, выполняется в соотношении 30 компрессий, 2 вдоха.
Компрессия значит нажатие.
Компрессия, да, это давление на грудину.
Как правильно нажимать, чтобы ребра не сломать человеку? Я знаю, что все очень разные, у всех разные представления о сильном нажатии.
Основание ладони устанавливается на грудину примерно на 2 сантиметра выше мечевидного отростка. Либо, чтобы не искать этот мечевидный отросток, на середину. Именно грудина устанавливается основанием ладони. Вторую руку берем в замок. Своими руками и плечами вы образуете равносторонний треугольник. Нужно стать так, чтобы вы давили не руками, а своим весом. И чтобы вы как можно дольше не уставали. Хотя люди начинают уставать к 4-5 минуте сердечно-легочной реанимации.
А сколько минут надо проводить, кстати?
Проводится она до появления признаков жизни, то есть восстановление спонтанного самостоятельного дыхания, появление пульса, прибытие медицинских работников, либо допускается для немедицинских работников физической усталости реаниматора. То есть человек физически просто не может дальше продолжать выполнение данной манипуляции.
Да, хорошо, если рядом есть еще один реаниматор. Давайте представим другую ситуацию. Одинокая, пустынная, безлюдная трасса, и вот у нас есть человек, который, например, там съехал в кювет, пострадавший. Телефон у нас по странному совпадению сел. То есть нам, очевидно, нужно самому предпринимать какие-то действия по транспортировке. Как правильно вести пострадавшего? Да, рассмотрим также несколько ситуаций. Там при травме головы, при травме спины и при травме конечностей. Как правильно вытащить его из машины и посадить свою, еще и довести?
Пострадавшие извлекаются определенным способом. Это называется прием, либо захват раутека. При возможности человека разворачивают к себе спиной на сиденье, руки проводят под мышками у него, берут за предплечье и извлекают. Это без фиксации шейного отдела позвоночника. Условием человек в сознании и не жалуется на боли в шейном отделе позвоночника. Если человек без сознания, то травму шейного отдела позвоночника мы исключить не можем. Поэтому нужно будет одной рукой захватить за предплечье, второй рукой, также заведенной под мышку, нужно будет зафиксировать за нижнюю челюсть шейный отдел позвоночника. Фиксация минимальна, но на этапе извлечения из автомобиля она предупреждает дальнейшее травмирование шейного отдела.
Все-таки первая помощь. Давайте вспомним конкретные ситуации из воронежской жизни, когда благодаря тому, что рядом оказались неравнодушные люди, действительно удалось человека спасти. Несмотря на то, что медики среагировали оперативно, да, но вот эти вот секунды первые, они все решили.
Я для примера своих коллег скажу, когда мои два коллеги ехали в командировку, их не вызывали к месту дорожно-транспортного происшествия, но на их глазах при столкновении на автодороге Воронеж-Луганск, 73 километра, при повороте на урыв, на их глазах столкнулись два автомобиля, один, который как раз задымился. Согласно информации, полученной уже с регистратора нашего автомобиля, 3 минуты 20 секунд им потребовалось для того, чтобы извлечь из загоревшегося автомобиля двух человек. К сожалению, дверь была одна она заблокирована, ну, благодаря тому, что они работали вдвоем. Один смог вытащить пассажира на переднем сиденье, второй с помощью монтировки вскрыл заднюю дверь и также второго пассажира вытащил. На их глазах автомобиль загорелся, как я сказала, через 5 минут практически он выгорел весь. Но двое пострадавших до приезда медицинской помощи скорой, до приезда сотрудников полиции были спасены благодаря нашим гражданам, которые оказались рядом.
Коллегам. Да. Вы, наверное, не подчеркнули сейчас, что коллегам, да, во внеслужебное время.
Они вне служебное время, да, просто стали свидетелями. И Общественный совет ГУМВД России по Воронежской области наградил их наградой общественное признание общества.
Вот что значит подготовка, да, вот что значит готовность оперативно действовать при любой ситуации, не растеряться, да, вот в этот самый страшный момент. Денис Сергеевич, расскажите из вашей практики какой-нибудь случай, когда первая помощь реально помогла.
Из моей практики запоминающийся будет случай в 2017 году произошел. Это было на районной скорой в Рамонском районе. Произошло столкновение мотоциклиста с автомобилем КАМАЗ, с большегрузным автомобилем. Мотоциклист получил крайне тяжелые травмы. Были обширные разможения конечностей. Скорая помощь выехала незамедлительно, но она находилась на значительном расстоянии. Она была на другом вызове. Доезд составил, конечно, 15 минут. Но за эти 15 минут, если бы очевидцы, отдыхающие на пляже, не оказали первую помощь мотоциклисту, не остановили кровотечение, а там были повреждены крупные сосуды, то до приезда скорой помощи пострадавший бы скончался.
Кстати, мотоциклисты, понимаю, что сейчас у нас, мягко говоря, не совсем сезон, но в преддверии весны, когда многие, возможно, присматривают как раз себе двухколесное транспортное средство, расскажите, пожалуйста, наверное, к вам обращусь, Татьяна Ивановна, насколько велик травматизм именно среди двухколесных участников движения, если сравнивать аварии с автомобилями и аварии именно с мотоциклами?
Травмы и тяжесть последствий при ДТП с участием мотоцикла в 8 раз больше, чем при дорожно-транспортных происшествиях с участием автомобилей. Особенно высока травмоопасность в случае, если водители превышают скорость, если не используют средства пассивной безопасности и если, это уже субъективная такая сторона, родители покупают транспортные средства детям, не достигшим 16-летнего возраста, 18-летнего, не прошедшим специальное обучение.
То есть фактически правил не знаю, выезжают на дорогу, да, и...
Им даже правила не разрешают этого делать. Родители в качестве подарка покупают детям хорошие транспортные средства. У нас даже сейчас скутеры есть достаточно хорошие, развивающие большую скорость, с большим объемом двигателя, которые позволяют на больших скоростях иногда... не дорожа собственной жизнью, дети погибают под колесами автомобилей. Вот в прошлом году у нас погибло 3 ребенка в качестве водителя мототранспортных средств и еще 2 в качестве пассажиров, которые сидели сзади них. Причем в одном случае оба подростка, 15-летние, были в мотошлемах.
И все-таки вот эти ситуации с детьми за рулем двухколесной техники и с тяжелыми авариями, это скорее исключение или же это мы видим регулярно год от года, каждое лето?
К сожалению, в последнее время количество мототранспортных средств, которыми управляют несовершеннолетние, на наших дорогах возрастает. И количество аварий с их участием, соответственно, тоже. Но в любом случае ответственность за ДТП с участием несовершеннолетних, пассажиров, пешеходов и водителей в том числе лежит на взрослых.
Пешеходов, кстати, вы упомянули это слово. Мы сегодня мало говорили о пешеходах. Какие особенности оказания первой помощи пешеходам, которые лежат вот сейчас, возможно, да, на холодной поверхности дороги, прямо на льду? Нужно ли что-то вовремя подложить? Или же стоит думать не об этом, а о каких-то других моментах?
Конечно, воздействие холода – это дополнительная травма. Если это пешеход, у него, возможно, было кровотечение, да, он потерял часть крови, он еще более подвержен холодовой травме будет. До приезда медиков может получить обморожение, общее переохлаждение. Нужно будет оградить его от прямого воздействия холода. Можно подложить, конечно, под него что-нибудь. Если есть возможность, то его лучше, конечно, переместить в теплое помещение.
И еще один момент. Есть категории людей, к которым нужно относиться с особенным вниманием во время оказания первой помощи. Говорю как о пожилых людях, так и о беременных женщинах, так и о детях. Какие здесь есть нюансы?
Основные нюансы здесь коснутся детей и беременных женщин. Детей – это по излечению инородных тел из верхних дыхательных путей, и также изменится алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. У беременных женщин точно так же излечение инородного тела из верхних дыхательных путей будет немного затруднено. Выполняется прием Геймлиха. Руки устанавливаются немного выше пупка. Но у беременной женщины мы это сделать не сможем из-за плода ребенка. Также невозможно будет сделать у тучных людей полных. Отличием будет то, что давление мы будем производить уже не на живот, а на нижнюю часть грудной клетки. И при проведении базовой сердечно-легочной реанимации нахождение беременной женщины на спине нежелательно, так как плодом будут передавливаться крупные сосуды, тем самым нарушая приток крови к сердцу. Поэтому беременных женщин нужно будет укладывать под углом примерно до 30 градусов на левый бок.
Денис Сергеевич, и еще чуть подробнее про детей. Вы упомянули, что порядок меняется. Можно поподробнее, как именно меняется порядок?
У детей базовая сердечно-легочная реанимация будет начинаться с 5 вдохов, и соотношение будет 15 к 2.
Татьяна Ивановна, ну и в заключение нашей программы, что бы вы хотели сказать всем воронежским автомобилистам со стороны КИБДД?
Я бы хотела пожелать безаварийного движения, но понимая, что каждый может оказаться в неприятной ситуации, я хотела бы напомнить о том, что правила дорожного движения регламентированы обязательно предоставление преимущества транспортному средству, прежде всего скорая помощь, которая едет по вызову с включенными проблесковыми маячками и громкоговорящей связью. За это предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере 500 рублей или лишения права управления до 3 месяца. Но есть еще здесь и психологический, наверное, момент. Помните, что, возможно, скорая помощь едет на помощь и вашим близким. И, кроме того, врачи рискуют своей жизнью ради спасения еще чьих-то.
Денис Сергеевич, пожелания, предложения воронежским автомобилистам, нашим уважаемым слушателям.
Я бы хотел обратиться к радиослушателям, чтобы они не боялись оказывать первую помощь. И даже если человек не знает, как это делать, достаточно хотя бы вызвать специальные службы быстрого реагирования и все. Те, кто знает и умеет это делать, не бойтесь. Закон на вашей стороне. Ведь от того, как вы ее окажете, а особенно насколько быстро будет зависеть жизнь, и ее дальнейшее качество.
Уважаемые слушатели, надеюсь, что сегодня вы отметили для себя что-нибудь полезное в нашей программе. С вами был Стас Шевченко. В гостях у нас были руководители группы пропаганды управления ГИБДД по Воронежской области Татьяна Ивановна Сушкова и Денис Сергеевич Морозов, заведующий учебно-методическим отделом Центра медицины катастроф.
Автомобили.